Добрый день. Сегодня у нас в гостях Александр Васильевич Ренжин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы не первый раз на нашем телеканале, и мы рады видеть вас еще раз. И вообще хочу сказать, что помещение, где мы сегодня с вами будем беседовать, нас поразило. Мы находимся в музее семьи императора Николая II, собственно, основателем которого и директором является Александр Васильевич. Кроме того, представлю его еще раз, потому что вы уже знаете. Он художник-реставратор, иконописец, искусствовед, эксперт Министерства культуры Российской Федерации в области темперной живописи и церковного искусства. Еще раз здравствуйте. Вот мы видим вот эту всю красоту. Все это связано, каждая маленькая деталь, каждый маленький предмет связан с какими-то событиями. Но ведь вы же не с детства этим занимались. Какой-то момент наступил в вашей жизни, что вы начали собирать все, что связано с императорской фамилией, с убиенными, с царственными страстотерпцами. Как это все началось? Откуда истоки появились?
Мне, может быть, будет проще вспомнить о том, как, собственно, зародился интерес к самому государю, к семье и к тому периоду. А зародился он вот как. Дело в том, что я счастливый человек. Я застал своих дедушек и бабушек, которые родились на рубеже 19-20 века, застал их уже в преклонном даже возрасте. Дедушки дожили до 90 лет и по папиной, и по маминой линии. Бабушки ушли чуть раньше. Поэтому в возрасте уже вполне сформировавшемся, я услышал от них, что собой Россия-матушка представляла до 1917 года. Из первоисточника, что называется. Это было, конечно, такой благодатной почвой, на которую легли некоторые новые события нового времени. Я имею в виду 80-е годы. Вот сейчас уже больше 30 лет исполнилось, то есть, с тех пор, как я начал собирать материалы по Николаю II. Так вот, что же мне рассказывали дедушки и бабушки? Дед по маминой линии, Гребенев Иван Евстигнеевич, крестьянин Вятской губернии, как, собственно, и второй дед, Ренжин Иван Антонович, да, они всегда были вольными крестьянами. 93% крестьян Вятской губернии всегда были вольными. Фактически на территории Вятской губернии крепостного права никогда не было.
Ну да, получается низкий процент. Да.
А посему вот эти свободолюбивые люди, они унаследовали особый стиль жизни, когда все созидалось своими руками, над тобой никто не давлел, и благополучие твоей семьи полностью зависело от твоего трудолюбия. Дед мне сказал такие слова. Как-то вятский крестьянин подошел к райкому, посмотрел в окошко и сказал такие горькие слова. «Хороша советская власть!» А сам заплакал и пошел. И в этой фразе простого вятского крестьянина отразился взгляд на всю ту жизнь, которая уже после 17-го года обрушилась, можно сказать, на русский народ. А жизнь была крайне тяжелой. Особенно там, в этой глубинке, где тяжелой была земля для возделывания, где потом и кровью добывался хлебушек. Но в деревне, где было 42 дома, все жили благополучно. А что это значит? Как рассказывал дед, в каждом доме была лошадь. В каждом доме. В каждом доме была пасека. Пусть 2-3 улья, а у некоторых и по 20 ульев было. По числу замужних баб было коров. А стадо овец было общее. То есть оно было общинное, это стадо. И по мере надобности из этого стада могли брать овцу и, так сказать, зарезать, и для своих нужд ее, так сказать, применить. Также община стригли этих овец и продавали шерсть, вязали из нее все, что угодно. Одним словом, русский крестьянин даже на этой тяжело возделываемой вятской земле мог вполне прокормить свою семью и иметь достойную жизнь. Так вот, в 80-е годы меня пригласили работать как эксперта в Московский дом книги на Новом Арбате. И там уже проявился мой интерес к императорской семье, поскольку я прочел известную всем книжку «23 ступеньки вниз». Да, в общем, старался всем об этом рассказывать, что вот такая трагедия была жуткая и так далее. И понемножку мне понесли туда вещи, так или иначе связанные с царской семьей. И тогда вот это семечко, оно легло на благодатную, удобренную почву того, что я знал от своих дедов и бабушек, что необходимо нашему поколению увековечить память о последнем государе, о том, как он правил страной, какой была Россия. Иначе уйдем мы, и правды это никто не узнает. На этом пути у меня много попутчиков, друзья мои, знакомые, среди которых художники, архитекторы. Они помогают мне собирать эти материалы. И сейчас вот уже вторая коллекция сформирована. Первый музей я создал в Николо-Угрешском монастыре 11 лет назад. Туда было пожертвовано более 1500 подлинных предметов, связанных с семьей Николая II.
Они сейчас там так и остались? Или
они... они там и лежат, да. К сожалению, в экспозиции из них всего 380 предметов. Но коль скоро я это передал туда, меня фактически отстранили от общения с этой моей коллекцией.
Какая
и
жалость.
То, что я собрал сейчас, это плод уже последних 11 лет моей работы. Здесь более 4000 предметов разного достоинства, но среди них икона, которая принадлежала семье государя-императора Александра III и была унаследована Николаем II. Иконы, написанные на коронацию по заказу Николая II. Иконы, лично дарованные императором тем или иным лицам с его благословением и указанием на этих иконах. Это предмет моего особого интереса, поскольку я реставратор икон. Здесь же собрано уникальное, не побоюсь этого слова, в мире больше нигде не существующая коллекция предметов, раздававшихся на Ходынском поле во время народного праздника в мае 1896 года. В этом собрании 70 предметов. Ну, для справочки скажу, аналогичных предметов в Государственном историческом музее всего 12. Да. В Эрмитаже чуть больше. Сейчас такого собрания вот этих памятных вещей больше нигде в мире нет.
То есть всегда говорили, что какие-то кружечки, там, платочки и более ничего. А оказывается, их было 70.
Вот их было больше гораздо.
Больше, да.
Их гораздо больше было. Вот. Двух одинаковых среди них нет. Все они разные.
Как интересно.
Да. Ну, из того, что я собрал, 1000 предметов прошли через мои руки. Вот я из них выбирал наиболее сохранные. Да, что, собственно, можно видеть в нашей экспозиции. Наш музей располагается внутри музея. Это надо особенно отметить. Музей русского искусства, так он называется. Здесь, по адресу Токмаков, переулок 21, располагается фактически русский культурный центр, где есть возможность показывать и мою коллекцию икон от 14 до начала 20 века. Мной собрано около 1000 икон. Вот. Сейчас здесь постоянная экспозиция, которую можно тоже видеть. Ну и, конечно, вот милостью Божию предоставлена возможность экспонировать мою царскую коллекцию. Она здесь не вся представлена. Поверьте, просто уже нет возможности располагать все предметы собранные.
То есть вам нужно новое помещение или дополнительное
есть
помещение?
Есть главная мечта моей жизни.
Какая?
Когда я создать большой, а лучше всего под государственной эгидой, большой настоящий музей государя-императора Николая II. Сейчас здесь это все равно временная экспозиция, поскольку из милости меня вот Павел Викторович Булатов, который возглавляет музей русского искусства, сюда пустил. На совершенно это свободных началах мы вводим здесь экскурсии, просвещаем детей, молодое поколение, но и старшее поколение тоже нуждается в просвещении. К глубочайшему сожалению, люди старшего поколения до сих пор еще живут в шорах той коммунистической пропаганды, которая окрестила Николая II кровавым. И вот в этом контексте нужно просто еще работать и работать с тем, чтобы хоть как-то переломить вот это сознание коммунистическое или прокоммунистическое. Здесь для этого есть все материалы.
Александр Васильевич, вот на стенах видно очень большое количество фотографий. Сколько, в принципе, у вас таких материалов?
В моем архиве более 1000 фотографий подлинных, которые так или иначе связаны с семьей императора Николая II. Но семьей в широком смысле, разумеется. То есть я поначалу собирал материалы исключительно только по собственной семье Николая, но впоследствии понял, что обойтись без дедушки Александра II и Александра III невозможно. Вот. Ну, достаточно сказать, что в 12 лет было Николаю II будущему, когда от бомбы террориста погиб император Александр II. Это серьезный кусок его жизни, его воспитания и так далее. И даже можно сказать, что во многом вот этот пример дедушки сказался на нем как на государственном деятеле. И часть его реформ, которые были задуманы еще тогда, пришлось воплощать и отцу Николаю II, Александру III, да, и самому Николаю II, хотя отчасти и пожинать негативные плоды, поскольку мы знаем, что у каждой реформы есть как бы две стороны медали. Скажем, реформа крестьянская, как ее называли тогда, или отмена крепостного права, повлекла за собой немало негативных моментов, которые были связаны с тем, что фактически переходило из крестьянства в рабочий люд огромное количество народу. Это повлекло за собой рост городов, совершенно новую среду, в которой формировались новые по мировоззрению люди. Во многом они готовили те самые перемены, которые произошли к 17-му году.
Ну, а убиение дяди, да, великого князя Сергея Александровича, это же тоже повлияло как-то. Это же был просто кошмар. Вообще говорят, что были тысячи убиенных, о которых мало сейчас пишут.
Да.
На протяжении большого количества лет, начала 20 века, на рубеже 19-20 было убито очень много талантливых, ответственных, исполнительных государственных деятелей.
Наш долг об этом говорить и помнить. Да, и сейчас мы, ну, собирая вот этот материал исторический, ну, попытаемся хоть каким-то образом проиллюстрировать все то, что происходило вот на рубеже 19-20 века. И мой долг, все-таки я не историк, подчеркиваю, я совершенно не историк, вот, но мой долг – собирать предметы материальной культуры, которые так или иначе подтверждают то, о чем будут говорить подлинные историки настоящие. Например, такие, как Константин Капков. Мы читаем его книги просто и убеждаемся в том, что мы фактически о своей родине ничего не знаем. Его гигантская работа в архивах дает возможность сейчас просто открыть глаза нам на то, как существовала Россия в предреволюционные годы. Ну и эти самые предметы, они как раз совершенно красноречиво и неопровержимо свидетельствуют о том, что русский народ своего государя никогда не забывал. Вот те предметы, о которых я говорю, связанные с коронацией императора Николая II, это же люди, рискуя жизнью, рискуя свободой своей, сохранили у себя дома.
Да, после революции.
В 20-30-е годы, если вот такой портрет бы дома у кого-то нашли, сразу к стенке, без всяких разговоров, без судебных разбирательств. И тем не менее люди сохранили тысячи и тысячи подлинных свидетельств о том, что они царя помнили и несли это как величайшие драгоценности через свою жизнь.
Я напомню телезрителям, речь идет о предметах, которые раздавались людям, которые пришли на коронацию на Ходынское поле. То самое знаменитое место, где прошла трагедия, но было очень много, из-за этих подарков многое произошло.
Ну, есть глубочайшее заблуждение в том, что какое-то отношение к этому имел государь-император.
Конечно, никакого. Да.
Никакого отношения Николай II к этому не имел. Угу. Либеральная пресса, конечно, это все быстренько, так сказать, обернула в свою черную обложку, да, сказав, что вот, начав с кровавого, так сказать, с кровавой коронации, да, он также кровавый правил. Это все ложь. Да. Сама трагедия произошла в ночь до этого самого праздника. Ночь была безлунная, и собралось к тому моменту гигантское количество народа. Но ожидали, как напишет Сергей Александрович Романов, который был генерал-губернатором города Москвы, ожидалось 25 тысяч человек. А собралось не менее 200 тысяч человек на Ходынке. И это повлекло за собой то, что было такое бурление народа. Ну, уже неудобства какие-то были там. Провокаторы быстренько нашлись, которые стали подшушукивать, вот подарков на всех не хватит, вот палатки, куда привезли эти самые подарки, давайте-ка под покровом ночи мы туда рванем. И самые жадные рванули под покровом ночи, порезали эти палатки и стали оттуда там доставать предметы в кромешной тьме. Да, и, конечно же, подавили дружка дружку, да.
Вот перед вами лежит замечательная книга, она просто действительно поражает своим объемом, масштабом и так далее, посвященный коронации. Расскажите несколько слов.
Да, это роскошное совершенно издание, повествующее как раз о родословной нашей императрицы Александры Федоровны, о родословной императора Николая II. А вторая часть посвящена гостям, каждый из которых здесь сфотографирован, и тем народным праздникам, которые были в том числе и на Ходынском поле. Да. Замечательные иллюстрации, гравюры, фотографии. Лучшие художники России приложили здесь свою руку, и можно ими любоваться бесконечно.
Даже цветные иллюстрации.
Да, это хромолитографии великолепного качества по картинам самых известных на тот момент художников. Здесь, в нашем музее, два экземпляра этого такого большого альбома представлено. Этот экземпляр, который мы держим в руках, был по указанию самого императора поднесен послу Франции, тогда самого ближайшего нашего союзника, послу Франции, который в 96-м году был в Москве.
А какие есть наиболее интересные экспонаты, о которых вы могли бы так, конечно, не очень обширно, но хотя бы коротко рассказать, наиболее значимые вот в данной экспозиции музея?
Ну, вот как раз касающихся коронации. Ну, за вашей спиной здесь находится бокал, наиболее распространенный. 400 тысяч экземпляров он был выпущен, он был из жести, эмалевый, с золотом. Но немногие знают, что автор дизайна этого бокала – сам император Николай II. Он был неплохим художником, и до 30-х годов в Государственном историческом музее хранились полотна. Это в основном были городские и московские пейзажи. Питер он не любил, а Москву писал с удовольствием. Да. К сожалению, в 30-е годы все эти полотна были уничтожены. Только в частных коллекциях осталось несколько его работ, небольших.
Вот. Она была выпущена для чего?
Это для раздачи на Ходынском поле.
Ходынском поле.
Да, 400 тысяч экземпляров было выпущено этого бокала. Быстро немцы сделали реплики из фарфора, потом сделали это еще. То есть это был очень популярный такой объект. Но достаточно сказать, что в трактирах на самом видном месте выставляли вот такие вот бокалы коронационные, а иногда и цветные тоже, фаянсовые.
В качестве украшения интерьера, да?
В качестве украшения интерьера. Что, во-первых, свидетельствует о том, что, да, побывал этот трактирщик или кто-то из его родственников там побывал на коронации, да. Ну и украшение интерьера было, конечно. Вот. Здесь же хранится у нас икона, которая была написана по заказу государя-императора Александра III в 1886 году, да, в память о трагической гибели отца Александра II. Впоследствии эта икона была унаследована Николаем II. Вот, впоследствии, уже через десятые руки, эта икона попала к нам, и здесь она экспонируется. А также несколько икон, связанных с коронационными торжествами, заказанных непосредственно самим императором. Здесь же мы можем видеть очень интересные вещи, которые связаны с императрицей. Угу. Перед нами ножницы, которые раздаривала государня императрица, они с портретами Николая и Александры. Назывались это ножницы для женского рукоделия. Когда
очень красивые ножницы,
царица,
очень удобные.
Да, путешествовала по стране, она раздаривала женщинам эти ножницы. Сама прекрасно шила, вышивала, принимала участие в создании платьев своих парадных, потому что у нее был очень хороший, как говорят сейчас, модельный вкус. Mm-hmm. Да. И поэтому приветствовала, во-первых, воспитывала в своих дочерях трудолюбие. Все дочки и шили, и вышивали, и плели кружево. Вот. А выйдя замуж...
Видно на их фотографиях, как бы они одеты в прекрасные платья. То есть они фактически частично делали это сами, да?
Ну, по крайней мере, императрица точно, да. Ну, старшие дочери Ольга и Татьяна тоже участвовали, конечно, в создании своих парадных платьев.
Очень красивое платье, очень просто.
Разумеется, были и свои модельеры, были придворные швеи, там, разумеется. Но, тем не менее, участие и государни, и старшие дочери принимали в этом. Да. И у нас хранятся такие вещи, например, которые свидетельствуют о тонком вкусе и безукоризной, я бы даже сказал, педантичной аккуратности государни-императрицы. Угу. Батистовый платок, на котором она вышила государственную корону, и свой личный автограф вышила. Когда же мы положили этот автограф под микроскоп, чтобы изучить, как это вышито, мы не нашли ни одного узелка, ни одной свободной ниточки не нашли. Настолько качественно он вышит. Пасхальные подарки, коих немало было, раздаривали, конечно, их тысячами. Главным образом это пасхальные яйца были. Угу. Вот. Среди них можно выделить те подарки пасхальные, которые императрица и две старшие дочери, Ольга и Татьяна, дарили воинам раненым в госпитале. Это 15-16 год. Таких пасхальных яиц у нас с десяток есть. С личным вензелем государни императрицы. Посуда, которой пользовалась царская семья. Больше 100 предметов с вензелями императоров и Александра II, Александра III императорского фарфорового завода. Стеклянные предметы, среди которых целый ряд бокалов, принадлежавших тогда еще наследнику цесаревичу Николаю Александровичу, периода, когда он путешествовал на восток. Угу. Вот. Тоже ни один музей, наверное, не сможет похвастаться таким набором личной посуды наследника цесаревича.
А что для вас личного, что-то такое более близкое вам, самое для вас интересное, которое вам нравится, которое вы любите из вашего собрания здесь?
Ну, здесь уже, конечно, я прикипел в целом ко всему объему, и тут трудно выделить что-то конкретно. Но, пожалуй, фотографии, вот мы ее здесь видим, в этой экспозиции, фотография, привезенная мною из Европы, угу. сделанная в Лондоне, это 1896 год, перед самой коронацией. То есть он уже взошел на престол, Николай II взошел на престол, но не был еще коронован. И вот он съездил в Англию, и там был сделан этот замечательный снимок. Он не в военной парадной форме, а в гражданской форме. Его портрет, конечно, потрясающий совершенно. Причем мы делали с него увеличение гигантское, то есть там двухметровый делали отпечаток. Тончайшие детали все видны, настолько качественно был сделан этот снимок. Также в нашей экспозиции есть огромная фотография, на которой запечатлено, только задумайтесь, на фотографии запечатлено 1620 человек. Это знаменитый Волынский полк сфотографирован. Негатив имел размеры 1 м/65 см.
А что же это было за фотоаппарат?
Фотокамера весила почти полтонны.
Ого.
Да. В память столетия войны 1812 года было сделано несколько, 4 или 5 снимков самых прославленных полков, которые верой и правдой царю служили вот 100 лет, с 812 по 912 год. Среди них был и Волынский полк, глубочайшему сожалению, сыгравший такую негативную роль в государственном перевороте 1917 года, но уже в другом составе. Дело в том, что в 2014 году весь состав, вот этот героический состав Волынского полка погиб. И к 2015-2016 году набрали новый состав, совершенно, так сказать, людей необученных и ко всему из студенческой среды. А студенты, в общем, конечно, на фронт не рвались, понятное дело. Да, и это явилось, этот Волынский полк, прославленный, явился рассадником революционной заразы. Да, ну, достаточно сказать, что фельдфебель Кирпичников перед полком, перед строем полка застрелил заместителя командира полка, за что Керенский в этот же день наградил его Георгиевским боевым крестом, что, собственно, символизировало полный распад армии к 1917 году.
А кто может посетить ваш музей? Как это сделать?
Двери нашего музея открыты каждый день. Мы работаем с 10 до 18 часов по адресу Токмаков, переулок 21. В интернете легко найти «Музей русского искусства».
Ну что же, вот на этом позитиве, что надо ходить в музей и надо знакомиться с жизнью императорской семьи, последней императорской семьи, которая правила в России, мы и закончим нашу сегодняшнюю программу, но не закончим беседовать с Александром Васильевичем Рейнджиным, с которым мы встретимся в следующей программе. Напоминаю, что он художник-реставратор, иконописец, искусствовед, эксперт Министерства культуры в области темперной живописи и церковного искусства. Он основатель и директор вот этого музея семьи императора Николая II. Спасибо вам за обстоятельный рассказ, за нашу виртуальную экскурсию по вашему музею. И еще раз встретимся. Всего доброго.
Спасибо. Ждем вас в гости.